Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании радиостанции Ольга Бычкова с особым мнением Эдуард Лимонов. Добрый вечер вам.
Здравствуйте.
И прежде чем мы перейдем к обсуждению политических и прочих сегодняшних новостей, я хотела поздравить Эдуарда Лимонова с рождением дочери. Буквально на днях, как сейчас, вот я только что сама об этом узнала, это произошло. Поздравляю вас. Сколько килограмм и сантиметров? Отчитывайтесь.
Значит, ребенок 3 килограмма 450 грамм и 52 сантиметра, да. И уже...
Золотой стандарт.
Да, просто. Ну для девочки хорошо.
Нормально.
И уже выбрали имя и назовем ее Александрой. Вот я очень счастлив и рад, но счастье омрачается некоторой злостью и горечью. Потому что меня вот сейчас усиленно атакуют желтые газеты, и думаю, меня просто вот руками этих желтых газет мочат, ну и «Комсомольская правда», и «Московский комсомолец» пишут, что якобы я бросил жену из-за того, что она не захотела делать аборт. Я вот пользуюсь тем, что я нахожусь
у вас
на «Эхо Москвы».
Второй ребенок от той же жены, что
да,
и первый.
Да, безусловно, от Кати Волковой, да. Ну. Пользуюсь тем, что нахожусь на «Эхо Москвы», я говорю, это несусветная, просто кромешная и отвратительная ложь. Я вообще был всегда противником абортов, и узнав...
Ну, не повторяйте что, всякие гадости.
Узнав
зачем
в ноябре...
Вообще,
ну, потому что это повторяется везде. И «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», и нет числа этим мерзким всяким изданиям, которые утверждают, что я якобы вот это все сделал. Вот утверждаю, что я был безумно счастлив, когда узнал, что жена беременна опять, и сегодня я еще больше счастлив, что у меня вот теперь есть и дочь. Они вам всем покажут.
Они, конечно, покажут, но в этом не сомневаюсь.
Я имею в виду подлые газеты, они за меня отомстят.
Старшему у вас сколько сейчас?
Ну, он родился 7 ноября 2006 года.
О, прекрасно.
Да.
Да.
То
этот
есть
маленький,
скоро уже два года,
здорово.
Да.
Они еще не приехали домой?
Нет еще.
Ага. Ну, ладно. Бог с ними, с газетами, в конце концов. Вы же не для газет, правда? Вы все это делаете. Вы же для себя.
Вы представляете, каково будет дочери вырасти и прочесть, что папа бросил маму, потому что она не хотела делать аборт. Ну, это трагедия ужасная. Я когда-то осуждал Абдулова, извините меня, актера Абдулова за то, что он бросался на журналистов. Да? Угу. А сейчас я его уже не осуждаю. Потому что когда меня атакуют по политической линии, там все, я это могу вынести. Да? Любую мерзость, любую грязь. Там. Но когда вот детей... Это уже ниже пояса и отвратительно.
Ну, во-первых, я не сомневаюсь, что когда ваши дети вырастут и смогут прочитать там какие-то старые газетки, они уже будут достаточно вами же воспитаны для того, чтобы воспринимать все адекватно. А во-вторых, ну, послушайте, ну а как вы хотели? Ну, вы хотели вот только идти с флагом на баррикады. Вы понимаете,
видите,
что
а
это
вдруг,
реальность?
А вдруг я
она не такая
а
романтическая
вдруг
и возможная?
А вдруг я не доживу, да, для того, чтобы самому вот опровергнуть своим детям вот эту ложь. Поэтому я и...
Ну, значит, доживайте.
Поэтому
что
я вот с вашей помощью сейчас вот я все сказал, точка.
Угу.
Перейдем к дальнейшим
работайте.
Вопросам.
Перейдем к дальнейшим вопросам. Хорошо. Что, ничего хорошего на самом деле, потому что что опять произошло с вашими людьми в Питере? Значит, вот как сообщает сайт Фонтанка.ру, по которому мы цитируем эту новость, задержаны 4 участников пикета против выселения актеров из общежития Малого оперного театра в Санкт-Петербурге. Все задержанные нацболы, они развернули флаги с надписью «Цензура». В акции приняли участие около 20 человек, причем самих актеров было всего несколько, там 3 или 4, остальные уже нашли варианты решения жилищных проблем. Как утверждается, как я слышала, что ваших-то арестовали после того, как они или задержали после того, как они развернули не только флаги, но и флаги с названием «Запрещенные партии». Вот так вот.
Ну, моих сторонников репрессируют, не удовольствовавшись тем, что партия запрещена, но тем не менее репрессируют нас везде, всегда и при каждом удобном и неудобном случае. Мне детали какие-то этого задержания в настоящее время неизвестны, но я надеюсь, что все хорошо закончится. Это ежедневная борьба вот, моих сторонников за те идеалы, которые мы для себя воздвигли, да, начертали в свое время. Она продолжается каждый день. Люди идут в тюрьму и на долгие сроки, и их избивают, и уголовные дела. Сейчас уголовные дела против 13 моих сторонников возбуждены по статье 282 «Экстремизм». Это мы с этим живем. Я уже, как ни страшно это звучит, но я привык. Это по поводу Министерства иностранных дел. Вы помните, когда наши ребята хотели добиться, чтобы МИД вступился за нашего товарища Владимира Линдермана.
Ну, понимаете, если, например, действительно правду говорят, и люди разворачивали флаги с запрещенным названием, то это больше похоже, ну, не на там отстаивание чьих-то прав, а на какой-то пиар.
Какой нам нужен пиар? Я, упаси Боже, я любой пиар променял бы на участие в выборах. Вы меня простите. Какой пиар? Здесь речь идет о том, что нас, как наиболее активную часть сопротивляющегося насилию однопартийного режима, группу нас репрессируют всеми силами и средствами. Я повторяю серьезно, трагически, что у нас есть убитые, у нас есть все время. Несмотря на то, что люди выходят из тюрем и лагерей, у нас постоянно держится цифра около 15 политзаключенных каждый раз. И под следствием находятся постоянно тоже десятки людей.
Ну, мы сделаем сейчас перерыв в этой программе на пару минут. Эдуард Лимонов вернется в прямой эфир «Особого мнения».
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Яхонты. Драгоценное предложение на рынке подмосковной недвижимости. Апартаменты в собственность с полной внутренней отделкой и мебелью. На территории семейного парк-отеля «Яхонты» в 50 минутах от Москвы. Среди сосен на берегу чистейшего родникового озера.
Круглый год и отдых, и доход.
Яхонты.
Подмосковный курорт. Апартаменты. Собственность. Яхонты.ру. Телефон 940-95-45. 940-95-45.
Рекламу на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова с особым мнением, писатель и политик Эдуард Лимонов. Вот как вы относитесь к тому, что сегодня окончательно решился вопрос с местом проведения, знаете чего, финальной части конкурса «Евровидение 2009», потому что там наш человек выиграл в последний раз, и теперь в России должен этот замечательный конкурс проходить. Вы согласны с мнением одного питерского депутата, который сказал, что Евровидение морально, такие вещи, как Евровидение, морально разлагают молодежь, и это гадость, которая к нам приходит с Запада, и вот к нам еще сейчас приедут всякие там пьяные, грязные люди, которые тут принесут нам разные заболевания, разные развраты и всякую прочую, всякие прочие нехорошие вещи. Как вы на это смотрите?
Я считаю, что Евровидение — это прежде всего пошлятина, и это, как правило, не талантливые люди, далеко не представляющие все эти группы каждый свою нацию, а представляющий себя в лучшем случае сами себя. И если Дима Билан, это он представляет нас всех в культуре, то из, «Мама, не горюй» это называется. Что за бред? Я далек от вот этого учительского и такого, как я понимаю, ретроградского осуждения вот депутата из Ленобласти. Я совершенно с другой точки зрения говорю, как человек, сам являюсь, пышно говоря, там, творцом. То мне Евровидение, его бы в какую-нибудь Жмеринку загнать, я не знаю, какой-нибудь маленький городок.
Почему Жмеринка?
Почему нас постоянно любят приглашать и на Красную площадь тащут всяких...
Ну, а Жмеринка вам чем провинилась?
Устаревших каких-то звезд западных или никому неизвестные какие-то группы. Всю шелупонь, всю глупость, всю пошлость, все тащат.
Ну вот ладно, тут я... Пол Маккартни какой-нибудь, это не шелупонь.
Пол Маккартни тоже, извини. Извините меня, это не Пол Маккартни, когда он был в 68-м году или в 64-м, или в каком, знаете, он тоже пошловат, надо сказать, да?
Ну, это просто
пошловат, конечно,
обрюзший
миллионер. Ну, людям нравится, но не надо тащить этих людей на Дворцовую площадь, на Красную площадь, дайте им какой-нибудь там стадион, там, пускай там поют.
А почему, вы думаете, такой вообще вот ажиотаж? Почему победа на Евровидении, она как-то вот очень так патриотично воспринимается?
Да, знаете, если надувать это каждый день и говорить «Евровидение», «Дима Билан», там кто там, на подтанцовке были какие-то наши тоже столь же неизвестные мне звезды.
Не, ну почему? Там был достойный, между прочим, спортсмен, фигурист, чемпион.
Знаете, все равно это все смешно. Это мелко, пошло и смешно. И пускай лучше бы областные города таким образом как-то развивали. Послали бы в Евровидение куда-нибудь там, в Орел, например, или еще куда-то. Хотя они тоже, наверное, скажут, не надо нам этого. Ну, это пошло и мелко, вот и все. Как премьер-министр огромной страны вдруг заявляет, он будет возглавлять команду поддержки, да?
Ну, не он.
Вот ты начинаешь задумываться о том, кто нами правит. Это что, для Евровидения это что? Это чего?
Хорошо, давайте не о мелком, давайте о крупном, давайте о Китае. Павел Ли, который занимается бизнесом в дальнем зарубежье, просит высказать ваше мнение по поводу передачи Китаю 370 квадратных километров России. И есть ли планы у вас и ваших единомышленников по проведению акции протеста в связи с циничным актом предательства и государственной измены? Сегодня стало известно о том, что Россия и Китай, я напомню, урегулировали некую территориальную проблему.
Это действительно бьет по сознанию больно просто миллионов людей, большинства, я думаю, населения России, отдача территории – наше больное место, это наша уязвленная душа. Мы отдали, уже отдавались до того, и Крым в свое время отдали, и у нас у самих какой-то сохранился клочок теплой земли на Черном море, Краснодарском крае, и все, все завоевания наших предков грохнулись. И, конечно, в этих на фоне всего вот этих всех потерь, безусловно, мы болезненно относимся к передаче, по-моему, 375 квадратных километров территории. Плюс надо понимать ведь точно, что это же Тарабаров, этот остров, он находится как раз ввиду Хабаровска. На самом деле теперь государственная граница проходит по пляжу Хабаровскому, да? По пляжу, по берегу вот этого, где все отдыхают. Раньше на Тарабарове были дачи. Я хорошо это знаю, потому что у нас в свое время там существовала партийная организация довольно, когда еще партию не запретили, да? И плюс это достигнуто обманом. Китайцы завалили протоку Казакевича, так называемую, да, и сменили русло Амура. И он пошел как раз вдоль берега вот этого, где городской пляж в Хабаровске. А по условиям договора, еще заключенного в 19 веке, граница проходит по обе стороны вот протоки, основного русла Амура. Значит, вот им достался этот остров.
То есть подвинули,
а они завалили ее, свою эту протоку, да, завалили, баржи там затопили и все. То есть они обманным путем каждый раз себе отламывают от российской территории.
Но у нас такое количество...
Россия заискивает и, видимо, надеется на какие-то шаги от этого дракона, да, и подбрасывает дракону время от времени вот это вот, чтобы умилостивить его. Но это нелепо, потому что Китай – это огромная махина, и он претендует на все. Он не претендует только на 375 километров, а на самом деле просто претендует и на весь бассейн реки Амур. И в этом, в будущем нам придется с этим сталкиваться. Поступок отвратительный еще и тем, что никого не спросили. Народ уязвленный.
А как должен был? Ну, должен референдум,
что ли? Да, по подобным вопросам необходим референдум, поскольку затронута национальная гордость. Мы, я сказал, были унижены, потеряв огромное количество русских городов там на севере Казахстана, повсюду русские города с русским населением.
Ну, понимаете,
и
у нас при
мы
этом
до сих пор эти травмы несем на себе, а наше правительство бесцеремонно отвратительно относится к народной душе. Вот надо.
Мы их несем очень странно, эти травмы, потому что, с одной стороны, мы их несем, да, мы оплакиваем эти потери, там мы говорим, вот у нас там был русский город, вот там мы потеряли территорию, тут от нас отрезали. С другой стороны, огромные территории на том же Дальнем Востоке и много где еще, да, у нас стоят просто заброшенные, бесхозные. Вот мы и то оплакиваем, а этим заниматься как-то не торопимся.
В этом виновен не народ, а в этом виновна безмозглая элита, так называемая в кавычках, которая нами правит. Я, что касается меня, напомню, что я выдвигал в документе под названием «Моя программа», я предлагал перенести столицу в Южную Сибирь. И это разумный проект. Я сразу вижу хихикающие физиономии, но это разумный проект. Он скрепил бы Россию и Дальний Восток, он сделал бы куда-нибудь, предположительно, в окрестности там Омска. И он бы сразу усилил нашу позицию и на Дальнем Востоке, и люди туда стали бы переселяться охотно или неохотно, но если государственные структуры, вся инфраструктура была бы нацелена на столицу в Сибири, вот этот перекос, у нас же вечный перекос, у нас все на Западе, Москва рядом с теперь шестичасовым досягаемости от границы с Украиной и так далее и тому подобное. Это, во-первых, очень опасно, а во-вторых, действительно, мы никогда не освоим Сибирь, и особенно Южную Сибирь, это основное, это там можно
Сибирь,
жить.
Сибирь, по-моему, осваивается прекрасно, потому что там нефть, и там, где нефть, там, где города, которые дают...
Вы совершенно заблуждаетесь, с другой стороны...
Туда вкладывают деньги.
Это вовсе нет. Я имел удовольствие несколько раз бывать в Сибири, в Красноярске, в Енисейске и прочее. Там есть города, старые русские города, и они все гниют и умирают. А развиваются только те промышленные районы, где жить невозможно и где добывают действительно нефть и газ. Но они вообще не развиваются. Там ходят ханты и манси, такие маленькие люди, ездят на моторных лодках сверхсовременных каких-то американских, все больше и больше качают свои права имеют очень хороших адвокатов, им все больше и больше платят за ту территорию, которую эксплуатируют. Да, вот они богатеют, да, небольшие. А туда приезжают люди только заработать денег и бегут оттуда.
Люди спрашивают нас, ну, то есть слушатели и зрители в виде смс-ок, продолжают вопрос о разных территориальных претензиях. Сергей из Барнаула спрашивает, не будут ли следующими Курилы, например. Вы думаете, вот с Японией мы как решим вопрос?
Это, знаете, я не являюсь ни премьер-министром, ни президентом, ни министром иностранных дел. Поэтому я точно так же думаю. Я думаю, что безнравственность наших лидеров и их совершенное нежелание считаться с нами, с вами, со мной, со всеми, они не имеют границ. Если мы им позволим, они сядут и будут... Они будут есть человечину, если им позволить. Я абсолютно убежден. Никаких у этих ребят никаких сдерживающих факторов нет.
Ну, можно ответить Сергею, что, по крайней мере, Япония на сегодняшний день – это не Китай. Тут с Японией можно, в общем, не церемониться.
Наша власть играет двойную игру постоянно. С одной стороны, вот сейчас становится в такую позу антиамериканизма, якобы у нас просто негодование по поводу Соединенных Штатов и косовская проблема, и установка вот этих вот противоракетных систем в Польше и где там, в Литве, в Чехословакии сейчас уже установили. Mm-hmm. А с другой стороны, вот вы, например, знаете, я вот случайно получил информацию, наши русланы доставляют сейчас усиленно тяжелую военную технику на север Афганистана из Дубая. Это в Мазари-Шариф они доставляют, в Кандагар и в Баграм.
Ну, это известно, мы с ними сотрудничаем 500, и открываем им коридоры.
Около 500, не только сотрудничаем, наши транспортные самолеты доставили туда уже, вот по состоянию на 15 июля, около 500 единиц тяжелой техники. Что там готовится, никто не знает. Возможно, нападение на Иран. То есть наша власть, она для народа занимает позицию... чтобы оглуплять людей, она занимает позицию антиамериканизма. А на самом деле она просто на подхвате у Янки работает.
Нет, надо вам перевести. Я не знаю, например...
Я могу назвать
компании, которые в действительности.
Могу назвать, в кармане лежат даже номера бортов, да, номера, значит, вот этих бортов, которые перебрасывают.
Ну, какие
вот
компании этим занимаются?
Занимаются компании, значит, авиалинии Антонова и Волга-Днепр. Вот есть номера... бортов 82-007, 82-044, 82-081.
Это вы откуда знаете?
Ну, я хожу везде, и мне дают и такие. Значит, кто мы? Господин Лавров или кто-то там? Господин Медведев? Мы какую на самом деле? Какая позиция истинная? Мы кто? Занимаемся доставкой танков и чего там, тяжелой артиллерии для Янки, или мы их не...
Я не знаю, что хуже на самом деле, понимаете? Вот с ними это ругаться уже, или с ними уже, сотрудничать?
Нет. Отвратительно сама двойная игра. У России должна быть политика, русская политика, наша политика, России политика. Не для кого ничего не возить, понимаете?
Она тонкая, понимаете, эта политика. Она такая тонкая и изысканная.
Мы уже видели эту тонкую политику много раз, как господин Путин, расплакавшись и умилившись этим самым падению башен-близнецов, отдал им все наши, всю Среднюю Азию фактически.
Ладно.
Отдал Соединенным Штатам.
Ладно, не будем уходить в сторону, сделаем небольшой перерыв, потом мы продолжим программу «Особое мнение» с Эдуардом Лимоновым.
В 19:30 в Москве на Эхе Новости, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Генпрокурор Португалии объявил о прекращении дела об исчезновении Мадлен Маккен. Об этом сообщает британский телеканал Sky News. Генпрокурор подтвердил, что поимки не принесли никаких плодов. Теперь папка с документами по делу Мадлен могут быть вновь открыты лишь в случае появления новых важных улик. Напомню, трехлетняя Мадлен пропала в мае 2007 года в португальском городе Прая-де-Луж. Российские миротворцы вновь зафиксировали неизвестные летательные аппараты над Южной Осетией. Как сообщил помощник командующего смешанными силами по поддержанию мира Владимир Иванов, над зоной конфликта в период с 9 часов вечера 19 июля до 5 утра 20 июля зафиксированы 5 случаев пролета, пока ни одна из сторон конфликта не прокомментировала эти сообщения. Первый замглавы администрации президента Владислав Сурков объявил, угроза цветных революций в России преодолена, и в этом, по словам Суркова, большая заслуга молодежного движения «Наши». Свое заявление Сурков сделал на форуме нашистов на Селигере. По словам высокопоставленного чиновника, российское государство обладает достаточным историческим опытом, чтобы самому решать и разобраться с тем, что такое демократия и какой она должна быть в контексте российской политической культуры. Это была цитата. В Нью-Йорке растет стоимость нефти. Во время торгов баррель черного золота подорожал почти на $2. Теперь он стоит $130.53. Эксперты связывают сегодняшнее повышение расценок с ситуацией вокруг Ирана. И о погоде в Москве: завтра переменная облачность, местами сильные кратковременные дожди, возможно, грозы. Температура ночью 13-15 градусов, завтра днем будет до 28. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
Расслабься и послушай. Реклама.
Семья Петятиных спорила третий день.
Купим квартиру и сразу начнем делать ремонт.
Зря я купальник покупала.
Будешь на новом балконе загорать с кисточкой.
Не надо себя ограничивать. Квартира в Голицыно от Главмострой недвижимость уже с ремонтом. А также вас ждут потрясающие скидки.
Как раз останется на отдых.
И ремонт делать не надо.
Только до 31 августа. Квартира с ремонтом в Голицыно от Главмострой недвижимость. И отдых в подарок. Подробности по телефону 540-77-77. Проектная декларация на gmsn.ru.
Рекламируем все
в соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы».
Дополнительного разрешения не требуется.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании «Радиостанции». Ольга Бычкова с особым мнением, Эдуард Лимонов. Не могу не задать вопрос от Владимира из США. Ну, вы-то в теме, конечно, должны быть, безусловно, по этому поводу. Владимир спрашивает по поводу Василия Алексаняна, которому продлили на днях судом срок содержания под стражей, при том, что мы знаем, в каком физическом состоянии, в каком состоянии здоровья находится Алексанян, но, тем не менее, суд считает, что вот он, будучи, ну, человеком очень тяжело больным, может скрыться от следствия. Владимир спрашивает вашего мнения на этот счет.
Во-первых, следует учитывать, что Алексанян проходит по делу ЮКОСа. А все, что касается ЮКОСа, для власти все очень серьезно. И поэтому пощады, конечно, ему не будет. А второе, что наши вот эти вот как бы за кулисами судов, внутри тюрем и внутри лагерей нравы очень жесткие и жестокие. Я когда-то назвал нашу судебную систему палаческой, и я знаю, о чем я говорю, поскольку сам у нее пробыл в руках несколько лет. И как возили на суды вот, Юрия Шутова, да? Uh-huh. Он вообще ничего, он лежал в кресле, как кукла тряпичная, все равно возили на суд. Я наблюдал, как возят в суды людей на костылях, на носилках везут, как угодно. Это просто такая даже не узаконенная, а просто традиционная жестокость, передающаяся из поколения в поколение. Чтобы ее остановить, надо однажды взять, не то что реформировать, а просто расформировать, чертой матери, Авсин, Гуин там, или кто там у них, и чтобы пришли молодые, пылкие, нормальные люди, умеющие сострадать.
Откуда
и построили новую пенитенциарную систему. Для того, чтобы люди взялись, надо дать открыть двери, все шлюзы и пустить народ в жизнь, в дело, в чиновники, куда угодно. Для этого надо совершить, да, огромный, это можно сказать, что это равноценно было бы революционным поступком. Класс чиновников изгнать, сменить элиту. Выход есть. У нас полно талантливых людей, готовых сделать свою судьбу, полно честных людей, особенно в провинции. И Россия ждет этого. А если полагаться на вот эту вот номенклатуру тяжелую еще, она не только советских времен, я полагаю, она выжила еще со времен царских, и на их нравы, которые, на их палачество, которое они с молоком матери всасывают и передают друг другу, то мы никогда, никакие реформы не помогут. Россия слишком запущенная страна.
Ну, я понимаю, я даже поддерживаю то, что вы говорите, да, конечно, нужно что-то делать с этой жестокостью, государственной жестокостью, но я не понимаю, каким образом. Вы вспомните историю, как, например, в Грузии там поменяли гаишников, да, для этого всех распустили и набрали новых, но в течение какого-то короткого времени, там, дня или двух, или я не помню, скольких дней, да, вот как-то не было там гаишников. Но потом, да, потом опыт себя оправдал. Все стало гораздо лучше. Грузинские гаишники не берут, говорят, взятки на
дорогу. Я в Грузии не был и ничего не могу сказать.
Но просто хочу сказать, что в маленькой стране, да, с одной только локальной службой, да, и то, в общем, как-то все это произошло не безболезненно.
Я что хочу сказать, это касается не только нашей пенитенциарной системы, а это касается многих государственных институтов Российской Федерации, что мы, несмотря на войны, революции, мы живем не по закону, а живем по традициям. Я когда-то написал книгу под названием «Другая Россия», там я говорил о русском адате. Вот это, знаете, в исламе есть адат, это обычаи предков, и шариат, то есть то, что Кораном приписано. Так вот, и в исламе люди живут больше по адату. Да, а у нас тоже есть русский адат, по которому мы живем. Вот он заставляет каждого мента чувствовать себя самодержцем всех ларьков у метро, да, и каждого там надсмотрщика быть на самом деле палачом, ходить с этой суровой мордой тупой и карать за то, что ко мне один подошел в лагере со спины и говорит: «Вы чего со мной не здороваетесь?» Он мне сказал. Вы понимаете? Он, вот такие люди.
Интеллигентный
вот такие
человек.
Люди, да, да. Такие люди у нас. Их надо учить на самом деле очень жестко. И совершенно невозможно реформировать все эти институции. Их надо начать заново.
Страна очень большая.
Ну, не такая уж и большая, знаете, по населению не такая уж и большая. Скоро людей будет не хватать. 140 с лишним миллионов.
Ну, в связи с Алексаняном спрашивают, конечно, люди.
Поэтому меня это не удивляет. Вот я видел, я запомнил фамилию братьев Рубили, да, вот в саратовской тюрьме. У них при аресте что-то там и повредили. Ну, один на костылях, другой с палкой. Вот они выкарабкиваются из этого, из вагон зэка, да, и потом в автомобиле. Вот это все страшно наблюдать. Действительно, родственники великого художника.
Про даже... Ходорковского вас спрашивают. Освободит ли его нынешняя власть вот по этому досрочному, по этой досрочной схеме? Много вопросов.
Мое мнение, что в руках у власти есть второе уголовное дело и чуть ли не третье теперь, да? Я не знаю,
как. Но их может быть сколько угодно.
Нет, так вот, когда он... Это отличный предлог для того, чтобы его не освобождать, раз он находится под следствием. И
нет,
одновременно...
вы же понимаете, что...
То есть он
дело,
его
дело...
пытается сделать, извините, что я перебиваю, его пытаются сделать ответственным и за иные уголовные преступления. Значит,
вначале
он,
принимается решение,
он не может
а потом
быть...
уже возбуждается или не возбуждается.
Нет,
дела.
Дела
правильно?
Уже возбуждены, он уже знакомился, как вы помните, со вторым, вместе с Платоном Лебедевым, со вторым уголовным делом в Чите. Что он делает? Он же не в Краснокаменске, а в Чите уже несколько, более года.
Да.
И он знакомится со вторым уголовным делом. Теперь появилось еще, если я так правильно понял, еще и третье уголовное дело, с которым они начали знакомиться. Это все делается, вот мое мнение, как мнение старого зэка, простите, что это делается только для того, чтобы не дать ему выйти. Я не верю в то, что его выпустят. Но если выпустят, я скажу: ну, боже мой, как здорово.
Чудо
как
случилось. Было,
чудо, да, произошло. Да.
А зачем
я не
он...
верю. Я не верю, что его...
А зачем он тогда подает вот эти заявления?
Там, знаете, это же не просьба о помиловании. Условно-досрочное, ты имеешь право определенное, да, по какой-то там, по прошествии определенного времени, предусмотрено тем наказанием, которым ему вменили, которого, значит, ему подвергли, там по легким преступлениям полсрока надо отсидеть, по более тяжелым, средней тяжести, по-моему, 2/3 там что-то. Я не знаю, как в точности в его статье, он имеет на это право. Одновременно ему судьи имеют право, или там администрация колонии имеет право, например, не дать ему характеристики, хотя сейчас по закону не требуется характеристика. Да?
То есть как он себя вел все это предыдущее время?
Да, но это все врут, потому что по закону уже давно не требуется характеристика. Это отменили это положение. Но, тем не менее, Гуин делает вид, что так все,
ну, понятно,
и, да, так и необходимо. На самом деле это отменено, это положение. Я вот знаю, в моем случае, когда меня в 2003 году освобождали, то мне характеристику не дали. И мне сам начальник колонии сказал: это, ты молчи, но не говори зэкам, но характеристика уже давно не требуется, и она отменена постановлением. Значит, они не хотят его выпускать. Вот я вижу все причины, что они не хотят.
То есть вы хотите сказать, что в принципе с появлением нового президента в стране ничего такого не изменилось?
Я вообще не вижу нового президента.
Чтобы...
Вы меня простите, скоро будет 100 дней где-то в августе, как он пришел. Но я его не вижу. Я не либерал, я не жду. У меня свое понимание вот того, что я как бы считаю режимом, да. Я не либерал, я не жду никаких. Я знаю закон группы, закон стаи, закон любой банды, есть вожак. И даже если он сегодня не идет впереди или там не занимает какой-то должности, а отошел в сторону, а генеральный директор кто-то другой, он все равно основной авторитет. И если вы выдвинули Диму Медведева на должность сегодня, побудь ты порули президентом, это ничего не значит. Решение принимается не им, видимо, они принимаются какой-то группой, коллективом, которым главным авторитетом является Владимир Путин.
Ну что ж, на этом мы закончим программу «Особое мнение». С нами сегодня был Эдуард Лимонов. Спасибо всем, кто присылал вопросы и мнения.
Да, спасибо.